Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает передача «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами вот обратились к такому циклу говорить о иконах Божьей Матери. И вот чему они, так сказать, посвящены, каким историям, какие истории связаны с этими иконами. И сегодня вот речь пойдет об иконе Божьей Матери всех скорбящих радость.
Да.
Такая тоже очень наша дорогая сердцу икона, образ такой дорогой, вернее. Вот давайте начнем все-таки с истории, откуда она появилась, как... Хранилась, где? Вот начнем с этого.
В общем-то, да, об этом. И вот, собственно, память их и празднование, чествование этих икон совершается по светскому календарю, если посмотреть, это вот 6 ноября в Москве, вот московский образ. И в Петербурге тоже есть, но там она называется «С грошиками». Ее чествование приходится на 5 августа. В этот день и празднуется икона Почаевская, икона Пресвятой Богородицы. Вот. Ну и когда, что связано вот с этим, с этой вот иконой? И вот если мы посмотрим даже на название иконы «Всех скорбящих радость», то в одном этом названии заключено столько утешительного, столько вселяющего веру и действительно радость в сердце скорбящего человека, укрепляющего веру его, как в Матерь Божию.
Даже уже в самом названии доверие. Мы понимаем, что скрыто многое, да?
Да. Ну и вот как к дивной заступнице вера, и вот и которая она везде спешит, везде и всюду, где слышатся какие-то стоны и страдания людей,
скорби,
христиан. Вот, вот то есть это и даже вот можно сказать, радуйся вечно ты, небесная скорбящих радость. Вот и по вере людей в милосердие Божие к роду людскому повелся такой вот обычай изображать Богоматерь сообразно тому, что слышим мы в молитве к ней. Ну вот, посмотрите, молитва такая. О Пресвятая Госпоже, Владычица, Богородица, Высшая из всех ангел и архангел, вся твари честнейшие, помощница и всеобъединимых, не надеющихся надеяния, убогих заступница, печальных утешения, алчущих кормительница, ногих одеяния, больных исцеления, грешных спасения, христиан всех поможения и заступления. То есть вот такая вот...
Такое. Это вы прочитали какую молитву перед иконой ее, да? Одну из молитв.
Одну из
потому
молитв.
Что вот передо мной еще одна молитва. У Пресвятая Владычицы Богородицы, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Траковица, всех скорбящих радости, подашь утешение и нам, в скорби сущим. Ну и так далее.
Да.
Это вот только начало этой молитвы, видите? То есть молитв много, значит, люди обращались в скорбях и в болезнях, и в страданиях.
И сейчас обращаются, конечно,
тоже,
потому
да.
что всегда.
А то, что вот обращались, вот даже история это зафиксировала, да?
Да.
Вот прославилась-то чем икона? Во времена царствования Иоанна и Петра Алексеевича в конце 18 века.
Да.
Исцелением сестры патриарха Адриана Ефимии.
Угу.
Вот то эту историю,
она,
пожалуйста,
да,
вот можно рассказать.
Давайте посмотрим, дорогие братья и сестры. Значит, что произошло? А произошло, что вот эта вот сестра по имени Ефимия у патриарха Акима, она жестоко страдала раной в боку. И рана была так велика, что были видны даже внутренности. То есть вообще, конечно, каких только болезней не было раньше и теперь. И, значит, больная ждала уже смерти, ожидала уже. Но в то же время и не теряла надежды на помощь Пресвятой Богородицы. То есть, вот видите как. И однажды, попросив приобщить ее святых тайн, она с великой верой стала взывать к Пресвятой Богородице: «Услыши меня, всемилостивая владычица, весь мир тобой хвалится, и все приемлют неоскудные милости твои. Достойна я наказания по беззакониям моим, но не накажи меня гневом твоим, призри на лютую немощь мою и помилуй меня». То есть вот с такой вот воплем,
молитвой, да, с такой помощи. Воплем, да.
И вот после молитвы больной был голос: «Ефимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты к общей целительнице всех?» Целительница с большой буквы. «А где найти мне такую целительницу?» — отвечала Ефимия изумленным голосом. И был ответ: «Есть в храме Преображения Сына Моего, образ мой именуемый, всех скорбящих радость. Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он ослужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Не забывай же тогда моего к тебе милосердия, исповедай его в прославлении имени моего». Такое было обращение к ней. Вот,
ну,
к этой,
вот она исполнила в точности, да, все, что ей было сказано.
Да, в точности исполнила то, что было повелено Пресвятой Богородице. И она отправилась на Ордынку. Она призвала священника своего к себе в дом сначала. Он совершил водосвятный молебен, она исцелилась. И произошло это как раз вот по церковному календарю 24 октября или 6 ноября. Вот,
1688 года.
Да, 1688.
Это действительно где-то вот конец 17 века, начало царствования Анны Петра Алексеевича. Да. Вот, еще молодых, да?
Да, еще юных совсем.
Вот 24 же октября, это по старому стилю, а по новому это 6 ноября, было установлено празднование в честь этой иконы, которая, в отличие от прочих икон Божьей Матери, имеет вот такое особенное изображение. Да, да. Да, вот какое она имеет изображение, батюшка?
Ну, вот, можно посмотрите, изображение.
Да?
Да. Изображение, оно, собственно, пишется, ну, и на многих образах этой иконы, значит,
во весь рост, пишется. Короной на голове.
Вот, с короной на голове, иногда с младенцем на руках.
На левой руке.
Да, иногда с младенцем, вот на московском первообразе. Иногда без младенца, и так тоже бывает. И в окружении разного рода бедствующих людьми, нагими, обидимыми, алчущими. А около этих бедствующих изображается часто ангелов, изображают посланных владычицей, да, чтобы они вот как-то утолили.
Ну, какой интересный образ, да, действительно, он отличается от многих.
Вот и ангелы посылаются, чтобы исцелить, утешить, ободрить людей, обращающихся к Пресвятой Богородице.
Вот. И они все, ангелы, указывают на Божью Матерь.
Да, на Божью Матерь, как нашу мать. Рода христианского, помогающий во всех наших бедах, напастях различных.
Интересный образ, да, действительно, он отличается от многих. А вы говорите, что еще есть с грошиками, да, в Санкт-Петербурге. Это вот московский образ.
Это московский образ, да. Ну, я думаю, что мы немножко попозже вот обратимся к образу с грошиками. Хотелось бы сказать об этом храме на Ордынке, потому что храм Преображения Господня. Ну, собственно, он даже и люди его называют храм всех скорбящих радости. То есть, потому что там самое главное вот эта вот святыня. Вот именно
самая
вот,
главная святыня. Да,
да, самая главная святыня находится.
А вот как она попала, батюшка, это неизвестно, да, вот в церковь Преображения в Москве, вот в эту церковь как? Она ведь с давних пор там хранилась, собственно говоря,
пор,
наверное, с момента созидания вот этого храма,
очень,
да?
Так вот. Ну, часто это нам и неизвестно, как икона. Только вот видите, мы
сокрыто,
то есть как вот по немощи нашей мы как-то вот.
Ну, что-то иногда дается, иногда дается, почему, как она появляется,
да,
а здесь вот непонятно, да?
То есть вот бывает часто так, что вот есть икона и все как-то вот, но Матерь Божия, видимо, она как-то вот специально указывает именно этот образ, чтобы как-то поддержать веру людей. Значит, подаются чудеса, совершаются чудеса, чтобы укрепить именно веру людей, благочестие. А то ведь мы начинаем как-то...
Ну, какие-то сомнения.
Сомнения какие-то там, да. Все вот такое вот. Видите, вот это самое, вот таким образом это...
Вот нам... Дан этот
да,
образ,
этот
да.
образ. Вот этот храм, собственно, он находится недалеко от Третьяковской галереи. В советское время он был на некоторое время закрыт, но в 1948 году его снова вновь осветили. И там, в общем-то, были запасники Третьяковской галереи, все было сохранено, ничто не пострадало. И вот уже в 1950 году в журнале «Московская патриархия» уже говорилось: каждый воскресный вечер перед образом Божьей Матери всех скорбящих радость, чтимая святыня и храма, совершается молебны чтением Акафиста.
Угу.
Вот. И вот и по сей день не зарастает народная тропа именно вот к этому любимейшему москвичами и гостями столицы, и вот всем людям храму на Ордынке. Здесь она помещена в кивот на большой высоте, подходу сделаны полукруглые лестницы, и вот так вот она как-то вот акцентирована, что именно, что здесь вот находится икона. Надо сказать, что в последнее время вот по новым источникам, особенно здесь, происходит реабилитация, реабилитационная помощь людям, которые стали жертвами сектантской деятельности, то есть отпали от церкви, пострадали сами и родственники их. И вот говорится, пишется, что нередко можно наблюдать картину, как посредине Скорбященского храма стоят коленопреклоненные люди, и к ним подходит священник, произносит «отпускаются грехи» и совершается чин присоединения к православной вере. Угу. Присоединение к православной вере. И вот здесь же тоже вот есть интересная книга Рыбакова «Чудеса и судьбы икон Божьей Матери в 20 веке». И вот автор пишет, что, что интересно, что свое вот название улица Ордынка, вот это вот, и она сейчас так называется, улица Ордынка, получила не, по некогда поселенным тут, выкупленным в Орде русским пленникам, ордынцам. Вот, а сегодня здесь же церковь под покровом, вот в этой храме, под покровом Божьей Матери, Матерь Божия сама выводит современных пленников из духовного рабства. Такого как бы вот...
Там рабство такое физическое.
Физическое, это, здесь сказать, вот духовное.
Здесь духовное рабство,
вот такое
да.
символическое
да,
такое.
Значение вот, такое, да.
И вот и история Москвы самой, и всю нашей столицы, и всего вот это очень, конечно. Вот. Ну, как мы еще говорили, что эта икона, она и в Петербурге тоже вот
да,
ее
да,
память.
Да, да. С грошиками.
С грошиками.
Только. А в Петербурге тоже изображение-то есть иконы, да?
Да, изображение есть. Даже надо сказать, дорогие радиослушатели, что там в Петербурге даже не одна икона всех скорбящих радость. Первая – это икона, которая была принесена и из Москвы в Петербург. Она была принесена родной сестрой императора Петра I, царевной Натальей Алексеевной. Вот, то есть любимая
сестра
царя Петра I. И даже считается, что это ну, как бы первообраз. Ну, больше, хотя и есть мнение, что это все-таки копия той московской вот этой святыни. Вот, и сам Петр I очень так это, ну, вот, значит, в домовой церкви сначала Воскресения Христова он поместил эту икону. Значит, сам молился перед ней, особенно в память, когда вот он попал там в сложные обстоятельства на реке Прут, в столкновении с турками, угрожала ему опасность, и вот он там все-таки милостью Божией спасся, и вот он перед Матерью Божией, конечно, вот благодарил Матерь Божию. Вот. Потом здесь, значит, в храме там была установлена богадельня для престарелых убогих женщин. Вот. К этой иконе прибегала царица Елизавета Петровна тоже. Вот там потом был воздвигнутый каменный храм в честь всех скорбящих радость. Ну и кроме того, еще Ну, вот и богоугодные эти заведения для болящих людей. Угу. Ну, и вот завершая этот вот рассказ об, именно об этой иконе, скажем, что Екатерина II тоже прибегала с благодарностью и молилась перед этой иконой, и, в общем-то, когда там был храм построен, то был разрешен доступ простых людей. Угу. Вот, и Екатерина II почему благодарила Матерь Божию? Потому что заступничество Матери Божией была сохранена жизнь наследника престола Павла Петровича, будущего императора России, а в те, как раз вот во времена его детства свирепствовала оспа. Угу. То есть вот, и вот так вот. Но и вот, вот вы сказали тоже и о иконе с грошиками. Угу. Что же вот это за икона такая вот удивительная?
Тут вообще вот целая история посвящена, вот на нескольких страницах я читаю, какие чудеса происходили и как она обретена была.
Да, вот очень такой образ о обретении ее произошел, что купцу Семену Ивановичу Матвееву, мать из рода Куракиных, случилось так, что Матвеев, Семен Иванович Матвеев тонул в Неве и усердно взмолился скорбящей Божьей Матери о помощи. Внезапно подул боковой ветер, и доску усыпающе прибило к тому месту, где стояла Тихвинская икона. Матвеев возблагодарил Владычицу Небесную за свое спасение и пожертвовал на часовню родовой образ Божьей Матери. А икона сама, вот, вот которая вот у него была, значит, она была обретена. Увидели, как по Неве плывет икона.
Да.
Вот, и, значит, и когда волна прибила ее к берегу, и она была взята этими купцами, сначала Куракиным, потом вот это Матвеев, это родственник уже.
Вот, и, ну, значит, вот он и призывал на помощь Божью Матерь всех скорбящих радость. А зная вот этот вот честной образ, значит, получен был им от своей матери, да? И вот, видимо, заступница усердно услышала молитву погибающего и помогла вот, ему. Матвеев возблагодарил владычицу за свое спасение и пожертвовал в часовню родовой образ Божьей Матери.
Вот и часовня
вот,
была.
Вот этот вот родовой образ их рода.
Вот он посмотрите, вот очень такая икона, тоже
красивая,
удивительная, красивая.
И тоже в рост стоит Богородица.
Но тут уже, видите, без младенца. И это,
без младенца.
И это самое, не корона, а простое, в простом одеянии, да, на таком, а сверху.
Сверху Бог Саваоф.
Спаситель.
Да, да? Да. Или это Спаситель?
Ну, это Господь Бог, там.
Господь. Ага. Да. Господь. Ну, и тут вокруг ее с двух сторон святые.
С двух, а там это люди тоже страждущие.
Да, страждущие.
Страждущие, и все вот так вот. И болящие, и скорбящие. То есть
многим вот одеяния, больным исцеления.
Вот. То есть вот такая, такие надписи.
Пресвятая Богородица.
Надписи сделаны на этой иконе. Была построена часовня там, и в часовне помещена икона. Ну и что интересно, как вот эти грошики-то обрелись. Просто была такая сильная гроза, молния даже упала, и потемнели многие образы, практически все иконы потемнели даже во время грозы. Вот. А икона Пресвятой Богородицы, вот эта «Все скорбящих радость», она наоборот обновилась и просветлела. И надо сказать, что рядом стояла кружка для пожертвований, эта кружка вся была разбита, и некоторые 12 грошиков, они как-то прилипли вот к иконе, вот так вот.
Поэтому есть, с грошиками
так,
называется.
Да, с грошиками. То есть это, а грошики – это такие мелкие пожертвования, видимо, от людей больше бедных таких вот. Несостоятельных людей, которые в благодарность Матери Божией вот жертвовали эти грошики. И это, можно сказать, как лепта вдовицы, вот евангельской вдовицы, которую одобрил Господь наш Иисус Христос. И что эта лепта очень дорога.
Дорога лепта вдовицы, да, Иисусу дорога, вот, да.
И Пресвятой Богородице тоже, потому что она именно таким людям больше, в общем-то, приходит. Ну, самого разного возраста и состояния, конечно, но тем не менее.
Но ведь много вот и чудес происходило, да, ведь
да,
вот,
да.
И в частности, и перед этой тоже иконой,
да,
у этой иконы. Ну, вот, может быть, немножко вот, рассказать об этом, о том, наиболее интересных таких случаях, да?
Ну, наиболее интересный случай, это, вот, собственно, вот после того, как такое чудо произошло, как бы обновление иконы, так что грушек и прилипли, то стали постоянно служиться молебны, и множество людей приходило к этой иконе и Петербурга, и людей, которые приезжали специально даже. Ну и вот самым таким вот, одним из самым таким значительным и удивительным чудом это было исцеление одного молодого человека, юноши Николая Грачева.
А он еще был маленьким,
да, маленький,
перенес очень
еще
много.
Был.
То семейство-то интересное было.
Да.
Отец был православный, а мать лютеранка, да?
Угу.
И вот она приняла православие.
Да. И мальчик-то сильно его скручивало даже судорогами и все.
Угу.
И лютеране-то говорили, что это наказание матери за то, что она оставила свою веру, как бы
угу,
вот так вот.
Угу.
Ну, а семья-то это была такая состоятельная семья. Ну, и вот 10-летний Николай и его сестра Екатерина остались сиротами. И вот в день похорон матери у Николая даже случился припадок. Мальчика скручивало страшные судороги, всего изгибало, подбрасывало.
Эпилепсия у него была.
Да. И все старания докторов были вообще даже вот тщетными. Припадки только усиливались. И тогда Екатерина Грачева написала письмо к настоятелю Троицы Серговой пустыни, этого Стрельния. Сейчас этот монастырь есть. Монастырь, в котором окормлялись лица особы царской семьи.
Рода.
Да, рода. Она написала Игнатию Малышеву. Он был учеником святителя Игнатия Брянчанинова Кавказского. Сам он, собственно, тоже долгие годы был архимандритом вот этой вот пустыни, Приморской пустыни в Стрельне. И в этом письме написала, что 13 ноября 1890 года у брата отнялись ноги, а 25-го руки. Он был не в состоянии принимать лекарства, которые я и оставила. Советовали положить в больницу, но мне слишком тяжело было расстаться с ним, тем более, что я уже убедилась в бессилии науки в борьбе с ужасной болезнью. Страдания брата усиливались с каждым днем. Припадки повторились по 6-8 раз в сутки. К концу 14-го года со своей страдальческой жизни он совсем ослабел, не мог более принимать пищи. Припадки стали выражаться слабыми подергиваниями. У окружающих близко знаешь мальчика и видишь его ужасное страдание, ведь вся его жизнь была одно страдание, невольно возник вопрос, к чему такие мучения? И у нас тоже возникают такие, кто согрешил, он или родители? И я сама, говорит это вот его сестра, 4 года молила, молившая Бога исцеление, увидя его лежащего без рук, без ног, стала желать ему смерти, как единственное средство избавления от страданий. И вот 27 ноября я пригласила своего духовного отца, протоиерея Веденской церкви Николая Петерецкого, для причащения его брата, желая подготовить его к жизни вечную.
Угу.
Ну вот, а Бог судил совсем по-другому.
Да.
Ночью со 2 на 3 декабря, в день своего рождения, после особенно сильных припадков, мальчик впал в забытие. И вдруг увидел, что комната...
Какой-то свет.
Да, увидел свет. И перед ним предстала Пресвятая Богородица, святитель Николай Чудотворец
и
неизвестный святитель в белом клобуке с
ангелы.
Крестом. Пресвятая Дева сказала: «Николай, поезжай в часовню, где упали монеты, 6 декабря ты получишь исцеление, но раньше никому
не говори».
А 6 декабря, это ведь у нас день памяти святителя Николая, там вот в декабре месяце, ну, по церковному.
Ну да, по старому стилю.
Да. Ну и вот, значит, что дальше произошло? Было непросто упросить сестру вести себя, ну, вот в таком состоянии через весь город. Но настоятельные мольбы мальчика, в конце концов, были восприняты как последняя воля умирающего.
Да.
Вот. И по дороге тоже случился припадок, и вот, значит, когда мальчика положили перед святой иконой, припадок повторится. На молебне было множество народа, все молились об исцелении. Вот. И когда запели «Кондак Богородицы», «Нима мы иные помощи, нима мы иные надежды, разве тебе, Владычица, ты нам помози, на тебе надеемся, тобой хвалимся. Твои берись мы раби, да не постыдимся». Мальчика подняли и поднесли к святой иконе.
Mm-hmm.
Вот. А сестра просила вновь положить его на скамью, но он вдруг сказал: «Я совершенно здоров и могу стоять». И вот он действительно самостоятельно встал, осенил себя крестным знаменем и после подошел ко кресту и вновь приложился к иконе. И все оцепенели, прошло несколько минут, и никто не мог какого-то произнести слова. И вот первый страх прошел, и посыпались вопросы. На глазах у людей произошло чудо. А на другой день, в общем-то, приехали они в часовню благодарить Богородицу. Весть, она пронеслась по всему Петербургу, и народ приходил, интересовался, спрашивал. То есть самое такое известное чудо.
Mm-hmm.
Ну, а врачи и скептики говорили, что болезнь вскоре возобновится. Один профессор, лечивший больного, заявил своим ученикам, студентам-медикам, что исцеление было лишь временным улучшением под влиянием сильного религиозного чувства.
Угу.
На 1-2 месяца. Угу. Вроде бы как внушение какое-то, что ли. Угу. Но выздоровление оказалось полным. И что дальше произошло, это то, что сам Николай Грачев всю последующую жизнь посвятил Богу. Он овладел искусством иконописания. И особенно почитал икону всех скорбящих радости, принял монашество составлением своего прежнего имени Николай и стал иеромонахом этой Троицы Сергиева пустыни в Стрельне. А в доме, в котором произошло явление Пресвятой Богородицы, именно в той комнате там был домовой храм был устроен и приют для слабоумных детей во имя Царицы Небесной. То есть
Такой случай. Ну, конечно, таких чудес было много и после этого, да?
Да,
и
да.
До этого было много. Прибегали и больные, и недужные,
да.
И всякие, люди, которым нужна была помощь. Они возвращались совершенно здоровыми,
да.
Как повествует история.
Сейчас эта икона с грошиками, она находится в Петербургском храме Куличи Пасха, в архитектурное
виде. Да, Куличи
Пасха. И Пасха, да.
Ага.
Это пасхальная радость,
радость.
Для человека.
Но церковь-то называется тоже «Всех скорбящих радость».
Церковь там называется Живоначальной Троицы. Живоначальной Троицы. И вы знаете, что, тоже чудо такое в Петербурге. В годы Великой Отечественной войны в одной из семей была икона тоже «Всех скорбящих радость». Дом был разбомблен, а семья сохранилась, и уцелела только стена, где висела стояла икона «Всех скорбящих радости», семья тоже.
Семья стала жива?
Да, стала жива. Такое чудо совершилось именно тогда. Поэтому как-то особенно чтится и эта икона Пресвятой Богородицы именно в Петербурге.
Угу.
Дорогие Валентина Федоровна,
угу.
То есть такие преславные чудеса, конечно, совершаются.
Да, удивительные вещи, удивительные образы Божьей Матери, в том числе мы с вами сегодня говорим об образе всех скорбящих радость и с грошиками, и просто всех скорбящих радость. Московский образ.
Да, и петербургский.
И петербургский.
Надо сказать, что даже посмотреть, то во многих городах нашего Отечества тоже...
Есть и храмы.
Есть храмы.
Да,
у нас в Екатеринбурге есть
при седьмой городской больнице.
Скорбящих радость.
Да.
Конечно, это утешение большое для людей, которые там лечатся.
Да.
Это икона также и при монастырских больницах. Например, в Киево-Печерской лавре тоже есть древний образ всех скорбящих радость. Потом, еще интересно то, что есть, икона всех скорбящих радости древние, и в Тобольске, например, то же самое. вот в храме Закарии Елисаветы, там была вот в давние времена. Потом, значит, и кроме того, что, значит, в больницах, например, в Вологде есть тюремные больницы, там вот тоже в старые еще времена, тоже очень такая вот интересная история. Утешительница, как в оковах пребывающая. Значит, вообще там вот именно в Вологде известен был острог еще 16 века. Угу. И именно там пребывал вот в заточении святой благоверный князь Иоанн Алексеевич монашества Игнатий, который с 13 лет был лишен свободы своим дядей, великим князем Иоанном III Васильевичем, с именем которого связано прекращение вот Золотоордынского ига. Угу. Вот. И вот он это заточил его из таких династических как бы вот соображений, что опасаясь претендентов, видимо, соперников.
На престол.
Вот, да, на престол. И вот во время заточения благочестивый юнош не расставался с унаследованной от родителей иконой Богоматери, которая после его кончины прослыла чудотворной и осталась при Вологодской тюрьме. Сам же князь был прославлен в лике святых, то есть вот эта икона всех скорбящих радость. Потом там, значит, был устроен храм вообще вот это, вот, и в наше время тоже восстановлен, тоже там же, вот, то есть видите как. То есть чудеса разные. Потом еще вот я говорил об одной книге Рыбаковой, рассказывается о киевском чуде, что 19 июля 1923 года на глазах у 10-тысячной толпы обновились кресты и купола всего храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Вот, то есть очень множество людей там. И вот один иудей, рассказывая даже, что у него квартира выходила окнами на церковь, и он, значит, однажды, когда совершалась там вот в храме служба, он с непередаваемым лице испугом, оглядываясь во все стороны, шепотом говорил вот, ну, одному из, ну, видимо, своих-то знакомых, что было пол одиннадцатого вечера, шел дождь, вдруг в окнах сделалось светло-светло, я бросился к окну, вижу над храмом яркое облако, пожар, закричал я, церковь горит. Потом вдруг все пропало, стало темно, не верил своим глазам, утром увидел золотой купол, вот храма всех скорбящих радость. Ну и, значит, там приезжал владыка, пресвященный владыка, обратился и сказал он такие слова, епископ: «Наверное, все происходящее постарается объяснить каким-нибудь научным подходом к нему, постарается увидеть явление естественного порядка, но православный разве мы не знаем, что и науке положен предел, будем видеть здесь чудо, оно не может унизить дух человека, но только поднять его». «Тебя, Бога, хвалим». И вся площадь запела вот этот чудный гимн «Тебе, тебе Бога, хвалим». И пели долго, целый день шли молебны. Вот. Власти, уже тогда советская власть была, конные, милицейские попробовали напирать, угрожать, но навстречу им пошел вдруг такой единодушный ропот, и затем такая страшная наступила тишина, что видно было, что милиция испугалась, сбилась в дальний угол площади, и там, затертая народом, замерла на одном месте. Такие знамени, чудеса, которые, вот, в общем-то, да, укрепляли веру.
Укрепляли веру, и чудеса, связанные вот с этим ликом Божьей Матери, всех скорбящих радость. Да. И с иконами, и с церквями в ее честь, храмами в ее честь. Ну вот, мы сегодня с вами как раз поговорили на эту тему, поговорили об иконе Божьей Матери всех скорбящих радость. Сколько исцелений, сколько чудес происходило вокруг этой иконы. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам, батюшка, большое.
Слава Богу. Будем благодарить Царицу Небесную за всю милость, которую нам оказывала и оказывает.
Да. Спасибо вам. До свидания.
Слава Божию. До свидания.